Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». В прямом эфире в студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Буденова.
Доброго дня.
Друзья, сегодня тема эфира про мужа и жену. Наконец-то я дождалась. У нас так много было детских тем подряд, что вот да. Нет, говорит Надежда, не было, да? Так, тема эфира, друзья. Муж всему голова, а кто жена? Да, я знаю, что пословица говорит, что хлеб всему голова. Мы специально так сделали, не переживайте. Все нормально. Это просто так вот слова заиграли у нас в теме. Вот такая сегодня тема. Мы сегодня опросили уже наших коллег, как они думают, кто же тогда жена. Большинство отвечают «шея». Думаю, что сейчас тоже посыпятся комментарии от вас, дорогие друзья, что это шея. Не знаю, скептически я настроена на эту позицию. Посмотрим, к чему сегодня приведет разговор.
Но мы разные уже части тела, на самом деле, перебрали.
Да-да-да, за эфиром у нас уже там многое что было примерено. Вот, я предложила, говорю, а если муж и жена — это руки? А Надежда резонно спрашивает, а кто же тогда голова? Вот, потому что хотелось бы, чтобы кто-то думал.
Что руки делают, а то они такого натворят, эти руки.
Вот, поэтому сегодня обсуждаем вот такую тему. Пишите, друзья, ваши версии, как вы считаете, кто муж, кто жена. Вот, можно не только с частями тела сравнивать, просто в целом о позициях, о ролях в семье, об отношениях.
Вот. Ну, совершенно верно, это про роли, и, конечно, это про главенство, про доминирование, про то, кто в доме главный, кто в доме хозяин, кто там принимает решения или выполняет другие функции. Но на самом деле вот это интересно, да, назвав мужа главой у семьи, да, мы же подразумеваем, что раз он голова, значит, он что-то делает, то, что свойственно голове. Значит, он...
Голове свойственно думать.
Думать, но не просто думать, да, искать, я имею в виду, искать наилучшее решение, например, среди всех прочих. Вот, но и отвечать за это решение. То есть голова делает выбор, и в дальнейшем как бы решение, последствия от этого выбора всегда можно предъявить голове и сказать, ну это же ты, дорогая голова, дорогой голова, все это придумал и все это вот каким-то образом обосновал. Поэтому, конечно же, последствия принадлежат тому, кто этот выбор совершил. Вот, поэтому мне бы хотелось поговорить сегодня именно об этом. Не так важно, наверное, какое решение принимают супруги о том, кто кем будет. Очень важно, чтобы они понимали, что провозглашая, произнося вот это вот решение, да, или закрепляя это решение, они закрепляют определенный ряд действий, определенный ряд обязанностей, ответственности и всего остального. Угу. Потому что очень часто случается так, ты, конечно, глава, но это как бы так, чтобы в компании сказать, что ты глава. А на самом деле я не позволяю тебе быть главой, или я не хочу, чтобы ты был главой. Или да, конечно, там вот перед внешними мы говорим, что у нас тут вот такой порядок в семье, но на самом деле в семье-то решение принимает или наоборот не принимает другой человек и так далее.
А почему вообще мы говорим о главенстве? Почему нельзя... Нет, не то, что нельзя. Почему пары, скажем так, выбирают вот бороться за это главенство, выбирать какие-то роли, первое или второе место? Почему нельзя устроить партнерство, где никто не главный, где оба равны, где оба принимают решения? Ну, понятно, что ситуативно. Есть какие-то надстройки, да, что тут этот взял на себя ответственность, тут она на себя взяла ответственность. Но зачем вот это вот все? Голова, шея, там,
да,
руки, ноги?
Это идеальная ситуация, конечно, наверное, когда мы рассуждаем о партнерстве, что каждый там уже ответственен за свою часть, что мы все время договариваемся, мы все время делаем какие-то выводы. Но, к сожалению, мы очень быстро убеждаемся в несостоятельности такой абсолютно равной позиции. Почему? Потому что мы все равно сталкиваемся во мнениях, мы все равно разные, мы все равно хотим иметь свою собственную точку зрения. Особенно, когда дело касается, например, ну, не второстепенных вещей, где нам легче отказаться, может, от своей позиции, сказать, ну ладно, делай как знаешь. И вроде как сделали главе реверанс такой. Вот. А вот когда для нас наша позиция, когда наше мнение или наш выбор для нас крайне важен, когда мы хотим того, чего мы хотим, ну, например, в случае как с детьми. Вот сегодня я как раз разбирала случай на работе, когда ребенка выбирают школу родители. Один считает, что он должен выбрать школу со спортивным уклоном, а другой считает, что с музыкальным уклоном. Соединить это в одном, к сожалению, невозможно. И вот по какому типу, да, по какому направлению пойдет в дальнейшем ребенок, это принципиальная позиция, разная позиция у обоих родителей. И кто-то должен сказать: хорошо, вот здесь решение принимаешь ты, я отдаю тебе пальму первенства, я отдаю тебе главенство.
Но я не вижу в этом какого-то противоречия вот теории партнерства, потому что, как я и говорю, ситуативно, да, мы можем поступаться. Но вот нам прилетел комментарий просто, и я не люблю вообще вот совершенно такой подход. Евгения напишет: умная жена всегда будет делать вид, что муж главный, но всегда будет так, как она решила. Главное — правильно подать. Вот я такие механизмы называю из-под выпадверта, честное слово. Вот таким какими-то окольными путями прийти к общему решению. Это, ну, это восточный подход, знаете, сесть, договориться, торговаться до безумия, это же прям искусство, понимаете? Я в этом смысле абсолютно западный человек, ближе куда-то вот к немецкой
культуре.
Что
же делают западные люди?
Прямо все говорят: да-да, нет-нет, какие вопросы, зачем вот эти вот всякие тайны себе придумывать? Друзья, у нас столько в жизни дел разных, проблем, вот я только в семье еще себе не придумывала вот эти окольные пути, как мне подойти, из какого угла начать разговор.
Но это как раз вот то, что наша слушательница написала, это как раз есть принцип шеи, да, которая как бы очень маленькая такая, как бы незаметна, то есть не бросается в глаза, но тем не менее именно она позиционирует голову в пространстве.
Да, но только ей столько усилий нужно сделать. А почему нельзя воспринимать двух человек как равных? И если у одного есть желание, у другого есть желание, можно их сказать и договориться.
Но давайте здесь не будем путать личностные характеристики и характеристики, связанные именно с позицией в семье. Если мы с вами говорим о том, что семью создают двое зрелых, взрослых людей, да, самостоятельных, со своим собственным внутренним миром, со своими собственными желаниями, предпочтениями и так далее, то в этом смысле, да, мы говорим о равенстве. Мы говорим о том, что два зрелых взрослых человека, два партнера распределяют обязанности, ответственности, договариваются по определенным поводам и создают таким образом семью. Тут вообще нет никаких споров.
Но это идеальная картина, да?
Ну, это не то, что идеальная даже картина, это то, что... Это то, что является определенным залогом, это то, что является определенным фундаментом. Мы уже как-то обсуждали, да, там женитьбу или выход замуж от других причин, с другим ценностным рядом, от одиночества, бегства от родственников там, или другие какие-то вещи. Вот. Но, допустим, все у них хорошо, и два взрослых, зрелых человека создают семью, распределяют ответственности между собой, договариваются об определенных вещах и так далее. Но входя, скажем так, в поле совершенно, ну, до этого незнакомого им ролевого такого вот образования, да, один становится мужем, другая становится женой. Им так или иначе придется при распределении этих обязанностей, ну, не всегда даже можно об этом договориться заранее, потому что они же не знают, из чего будет состоять их жизнь. Скажем так, дать себе установку, дать себе возможность, дать себе... допустить такую мысль для самого себя, что в определенных вещах я буду доверять человеку больше, я буду отдавать ему возможность принимать здесь решение, я приму его решение, я отставлю свое мнение и помогу ему, может быть, научиться чему-то в той или иной ситуации и так далее. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть голова, а есть шея, ну или есть номер там один в ответственности, номер два, да. Номер два, мы отнюдь не говорим, что кто-то униженный и оскорбленный, а кто-то, значит, доминирует и уничтожает. Мы говорим о том, что люди, опять же, добровольно, как взрослые люди, принимают решение отдавать какую-то зону влияния в принятии решений, например, мужу или жене, в зависимости от того, кто из них может, любит, умеет какую-то сферу жизни тянуть лучше. Как, например, зарабатывание денег, обеспечение семьи или какие-то, как я привела в пример, воспитательные, да, такие общие моменты. Хорошо, пусть будет так, как ты скажешь. Ты у нас глава семьи, ты принимаешь решение.
Угу. Угу. Ладно. Так, я просто хотела сказать, что тогда, получается, жена тоже может вставать на место один в некоторых ситуациях, а может, на место два, и тогда это все равно некое... Ну, не игра, но смена позиций
происходит. Смена позиций, потому что я всегда за это, потому что жизнь очень динамичная, потому что мы меняемся, я не знаю, в конце концов, рынок меняется, да, и когда-то востребована позиция мужа или профессия мужа, когда-то профессия жены, и друг друга люди поддерживают и закрывают какие-то слабые места, а не ставят человека перед неосуществимой задачей, как, например, нужна, можно сказать, мужу, ну, ты извини, ты извернись, но деньги заработай. Кто у нас тут мужик в доме? Вот, поэтому я чего? Я ничего, я женщина, вот я тут сижу, поэтому ты идешь и зарабатываешь. Можешь, не можешь, получится, не получится. Должен, обязан.
Так, Дарья нам пишет, муж голова, жена мозг. Спасибо большое, об этом мы не подумали. Слушайте, а классная вещь, да, муж голова, жена мозг.
Итак, просто знаете, мы как всегда голову с мозгом в комплекте воспринимаем, отдельно не получается.
Зато смотрите, какая защищенность. Вот попробуйте черепушку-то пробить до мозга, чтобы добраться. Это не так-то просто.
Вот опять же, это про сильные и про слабые стороны. Я очень часто встречаюсь, например, с ситуацией, при которой жена лучше умеет планировать. Да, ну такой аналитический скалотома, допустим, да, она может просчитать что-то, она может. Но муж операционную сторону, например, выполняет лучше, да, вот он может там сделать расчеты эти, воплотить в жизнь, сориентироваться где-то вот на поле уже ну, какой-то работы, какого-то труда и так далее. И иногда жены как бы действительно сокрушаются о том, что ну вот, а как же так, вот он вот не три в одном, как шампунь, вот он и только это, а я чувствую, что я как будто, знаете, вот у каждого есть своя сильная сторона, и если вы нашли вот эту нишу, внутри которой каждый из вас дополняет друг друга, это чудесно. То есть обычно, когда мы говорим о том, что кто-то глава, мы как бы автоматически наделяем ему ответственностью во всех сферах жизни. Вот. Ты должен быть на 5 с плюсом везде. В зарабатывании денег, в заботе о семье, в заботе о детях, в выстраивании отношений с родственниками, ну и куча-куча других. Ты, а глава, так вот извини, вот и тяни, все. И получается, что вы уже не то, что не шея, там, и получается, что вы, ну вот, кстати, с точки зрения физиологии, мозг – это одно из самых, не побоюсь этого слова, бесполезных частей наших, поскольку она ничего не производит, она не качает кровь, воздух не пропускает, он в покое находится, он думает.
И импульсы такие, да.
Да, ну, понятно, иногда. Конечно, что он в труде и в работе, но как бы вот то, как мы привыкли, наверное, оценивать именно работу, да, то в этом смысле, конечно, вот не происходит.
Давайте еще сообщение читаем. Злата пишет. Добрый день, а если баланс нарушается, все время патриархат и матриархат балансировать, чтобы перекосов не было? Так, давайте сейчас я вставлю пропущенные союзы, да?
Да?
Я так подозреваю, что Злата хочет спросить, как находить баланс, чтобы не было перекосов между главенством мужа и жены, потому что, вот, видимо, в отношениях у нее есть эта борьба. То есть когда чувствуется именно борьба. Когда не с любовью и с принятием, да, один отдает ответственность, а другой принимает, а когда вот с карандашком бегаешь
по дому. Вот как раз мы об этом и говорим, да, вот мы с этого начали. А почему так важно кому-то занять вот эту главенствующую позицию? Давайте вот с этого вопроса начнем, когда мы это раскручиваем. То есть, когда есть борьба за первенство, за место под солнцем, за место в семье, за вот последнее слово, то резонно в этот момент самому себе или вашему партнеру задать вопрос, почему тебе это так важно, быть номером один? Что в этом? Какой сигнал ты в этом получаешь? Что ты уважаем? Но ведь это не единственный способ получить эту информацию, правда? Что ты ценен для нас, это тоже не единственный способ. Что ты умен, тоже для этого всяких много вещей. То есть что-то, какую-то нужду мы удовлетворяем, какой-то пробел мы заполняем. И поняв, что это за пробел, только по-честному. Да, не просто там начать про домострой, про свою родительскую семью, хотя и в этом тоже есть определенная информация, да. То есть, а у меня мама всегда так вела себя с папой, классика жанра. Да, и я не хочу, чтобы было так, как у меня. Поэтому в своей семье я там гайку заворачиваю так, чтобы никаких, не дай бог, ничего. Или жизнь какими-то, ну, когда человек кладет в основу своей жизни вот такой мировоззренческой позиции, в этом смысле, для к себе какие-то стереотипы, какие-то клише. Если женщине дать управление, все будет плохо.
Да, есть такое
мужчина. Вот, и, ну, у женщин, женщин свое, тоже, да. Да, то есть тут вот я не хочу кого-то выгораживать. Вот, но дело в чем, что если мы задаем этот вопрос и честно на него отвечаем, мы должны признаться, что мы руководствуемся чем-то, что либо мы сами выработали, либо нам откуда-то это дали.
Угу.
Вот, и дальше мы должны, а зачем, а почему себе задать вопрос, а когда мы это взяли на вооружение, а что нам в жизни это дает, а проверили ли мы эту теорию, а не из-за страха ли она у нас возникла, или желание избежать чего-либо. Ну, то есть, вот то, с чего мы с вами начали передачу, когда двое взрослых, зрелых людей создают отношения, создают семью, у нас эта теория не выдержит никакой критики, потому что тут вот один заболевший такой, другой заболевший такой, и вот они лечат друг друга, заполняют дырки, заполняют пробелы. Поэтому для них, ну, болезненно важно, чтобы я закрепился и оказался в какой-то ситуации, внутри которой вот у меня все как надо, все хорошо, все замечательно, все как я думаю, да, максимально комфортно и безболезненно для меня.
Знаете, это мне все. Вот ваша причина, которую вы перечисляли, почему как бы человек так себя ведет, понятно, что мы удовлетворяем свои нужды, но вот у меня в голове не выходит из головы не выходит слово доверие. То есть, когда ты хочешь сделать все сам, получается, что ты не доверяешь другому человеку, не доверяешь, что он сделает так же хорошо, что он просто сделает, что он, не знаю, позаботится о тебе. Вот проблема с доверием.
Нет? Вы знаете, ну и не только с доверием, это одна, может быть, из сторон, безусловно, которая сама собой напрашивается, но это еще про многое другое. Например, это про безопасность, про контроль. Да, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, мне нужно все контролировать, и другого человека в том числе. Это про самооценку, про то, что да, я не чувствую способным, я не чувствую себя нужным, опять же, я не чувствую себя достаточным, любимым там, и так далее. Вот. И даже, знаете, если копнуть еще глубже, то вот мы с вами употребили это слово, когда два взрослых и зрелых человека создают семью. Вот в понятии зрелости есть еще такое интересное свойство, вообще в понятие зрелость личности входит такое интересное свойство, как умение быть, умение приближать к себе людей, быть им открытым, быть уязвимым, не бояться этого. При этом мы понимаем, когда мы уязвимы, что нас могут ранить, что нам могут сделать больно. Но мы сознательно идем на это, вступая в близкие, мы говорим, интимные отношения, да, имеется в виду очень близкие в эмоциональном плане прежде всего. Когда другой может ранить и обидеть, но я знаю, что я буду страдать, и это переживу, если что. И вступая в следующие отношения, я опять смогу быть открытым, и я опять смогу быть уязвимым. Вот это качество зрелой личности. Потому что всякий раз, когда нас ранит, а нас все равно ранит кто-нибудь. Да? Не друг, так знакомый, незнакомый, так вообще какой-то человек, коллега на работе, не коллега, так близкий человек, с которым мы строим отношения. Вот. Но зрелый человек перерабатывает этот опыт, умнеет и идет дальше. Незрелый человек закрывается, выстраивает кучу защит и больше никого к себе не подпускает. И это не есть жизненный опыт, это есть страховка, просто защитная реакция.
Так, а как же тогда поступить с фразой, что человек, который наступает на те же грабли и позволяет себя дальше ранить, он просто не учится на своих ошибках? В таком свете человек, который защиту себе выстроил и больше ошибок не повторяет, в принципе-то выглядит умнее.
Не, грабли другие просто.
Так, ладно.
Модифицированные.
Какие?
Ну, на самом деле, конечно, если вы нашли в этом свои ошибки какие-то, да, во взаимоотношениях, то есть, ну, например, вы поняли, что знакомясь с молодым человеком или с девушкой, вы обращаете внимание не на то.
Uh-huh.
Мы недавно буквально разговаривали с одной клиенткой, да, на что обращать внимание, когда ты знакомишься с молодым человеком или с девушкой, что для себя делать понятным. И мы говорили о том, что мы обычно ориентируемся на интересы. Да, вот он, чем он увлечен, что ему нравится, какую музыку он слушает, какие фильмы смотрит. А важнее было бы, наверное, поговорить и постараться понять ценности. А что это значит? Мы будем смотреть, как человек отзывается о своих друзьях и коллегах, какие у него отношения с родственниками, как он относится к деньгам, ценно ли ему то, что вы говорите, обращает ему, интересно ли ему узнать о вас что-то и так далее. Это совсем другой уровень, согласитесь, более глубокий. Это другие вопросы. Вот. И важно именно на них обращать внимание. И тогда вот там формируются связи, которые более прочные, которые более, более, скажем так, дают нам больше возможностей и на такое настоящее знание человека. Так вот, если вы один раз познакомились с человеком по интересам, скажем так, приняв во внимание только интересы, он вас ранил или вы его ранили, оба варианта, возможно, через некоторое время вы опять встретились с человеком и опять только интересы. А на третий раз вы задумались и решили, а почему так? Почему вот неуспешность какая-то происходит тут? Вот почему нет контакта какого-то человека, дальше отношения не строятся? И вы копаете дальше, и вы встретились с человеком, которым поговорили о ценности. Тоже, значит, не стопроцентный результат будет хороший, да? Он тоже может вас что-то ранить, но вы еще что-то приобретаете и так далее. Просто я хочу сказать, что вот такая настроенность, знаете, людей искать свою вторую половинку, искать свою какую-то недостающую часть, которая сейчас как вам приклеится, и вы сразу будете самодостаточны. Вот. Это вот не про то, о чем мы с вами говорили. Двое самодостаточных, взрослых, зрелых людей создают семью. И тогда нет боя за то, кто главный, потому что у каждого из них какая-то своя часть есть, и каждый из них принимает решение отдавать определенную зону ответственности другому человеку. И вот если мы добровольно принимаем это решение отдать какую-то зону ответственности во власть мужу или жене, у нас уже нет, знаете, желания уязвить там человека, сказать, вот, я же говорила, что ты там проколешься. Мы наоборот, мы будем поддерживать, мы будем стараться достраивать, мы будем стараться как-то вот минимизировать какие-то там неуспешности его и так далее. Вот, поэтому, как правило, когда мы говорим о главенстве, например, мужа, то главенством настоящим оно становится только тогда, когда это добровольное решение жены — иметь своего мужа главой семьи. А если это вынужденность какая-то в этом есть, да, или если в этом есть какое-то такое, знаете, стиснув зубы, подчинилась, это будет постоянная борьба за власть.
Мария пишет, глава — это прежде всего ответственность, неважно кто, важно, чтобы всем было комфортно в этих ролях, гласных или нет. Написала она дальше, и я немного не понимаю, что это значит.
Ну, проговоренных, может быть.
Ну да, понятно. Ну, комфортно, вот, собственно, то, о чем вы и сказали, что если это добровольно.
Вы знаете, можно я здесь одну поправку сделаю? Вот когда мы принимаем какое-то решение, ну, например, в частности, о том, о котором мы сейчас говорим, да, что ты будешь моей главой, я не могу сказать, что это сплошной комфорт и мир. Иногда это, наверное, сложно. Ну, не наверное, а точно сложно. Ну, например, в тех частях, когда мы понимаем, что мы могли бы что-то сделать лучше. Вот мы сейчас как вышли, как блеснули бы, вот. Но мы позволяем другому человеку, как я раньше говорила, да, научиться чему-то в этом. Этой ситуации, почувствовать себя в этой ситуации каким-то образом. Вот, поэтому я не думаю, что всегда это очень комфортное состояние. Вот, или когда мы видим, что у нашей второй половины, которой мы отдали эту часть, да, не получается очевидно что-то, да, или не хватает чего-либо. Вот, как я сказала, не унизить его здесь, не, даже, может быть, не кинуться ему на помощь, чтобы подхватить или выхватить и сказать, давай я все сделаю хорошо, а вот дать возможность человеку вырасти в этой ситуации. Потому что мы очень уважаем его как главу.
Александр пишет, семья, в которой один тянет на себе все, а другой несет тортик, это отношения с нездоровым перекосом.
Ну, так я же даже вообще не хотела бы эту тему обсуждать. Мы же про главу, а не про тянет все.
Да, рубрика «Важные, но не очень приятные факты». Спасибо большое, Александр. Так, дальше я читаю про «Жена рядом», «Жена шея». «Жена шея» опять нам пишут. Тамара пишет, кто умнее, мудрее, взрослее, тот глава.
Вот, да, тоже так интересно. Как будем мерить вот эту кто взрослость, умнее, умность, да? И зрелость? Да. Были бы такие единицы, я бы уже давно бы точно бы какую-нибудь систему придумала, каким бы, который, с помощью которой можно было бы это измерять. Вот почему мы с вами говорим о том, что люди договариваются? Да? Потому что, опять же, вот у каждого своя есть зона какая-то влияния, у каждого есть свой какой-то путь определенный, которым он шел до того, даже как они встретились. Недавно тоже с одной парой разговаривала, вот, и рассказывая историю их знакомства, того, как они встретились, жена говорит, что к тому времени, там, к 22 годам, я работала сама, я жила в съемной квартире, сама ее оплачивала, у меня была больная мама, которая там лежала в подмосковной больнице, я работала на одной работе 2 через 2, на другой 3 через 1, там, и как-то, в общем, ночные смены, там, сочетала эти графики, ездила на электричке, иногда спала на вокзале, потому что у меня было всего 3 часа, вот. А он что? Он рос в благополучной семье, у него все было, и все были, и ну, ему не было необходимости, скажем так, заботиться. Кто плохой, кто хороший? Да никто, ни плохой, ни хороший. У каждого был разный путь. Но кто-то в течение своего пути приобрел один комплект, кто-то в течение своего пути приобрел другой комплект. Девушка, скорее всего, ну не скорее всего, а так оно и есть, приобрела умение терпеть, умение выходить из трудных ситуаций, сложных ситуаций, умение не унывать, искать выход и так далее. А молодой человек в этом смысле более, может быть, эмоционально такой стабильный, чем она. Мир хорош, мир добр, родные и близкие – это мой ресурс, это моя поддержка, мы всегда вместе, всегда друг за друга, всегда можем воспользоваться помощью друг друга. А там девушка, наоборот, говорит, что надо рассчитывать только на себя, нужно пробиваться самой и так далее.
Как же они вместе? Как?
Ну, причем нашли длительное время, да. Вот, но о чем я хочу еще раз подчеркнуть, да, что вот непохожесть нашего жизненного пути делает нас близкими людьми. А умение сочетать вот эти плюсы, вот эти сильные стороны, которые мы приобрели в течение этого жизненного пути, и дополнить друг друга, помочь друг другу в жизни совместной, да, заполнить вот эти пробелы. И если я осознаю, если я понимаю, что у моего партнера есть вот эта сильная сторона, и может быть, я думаю, что я бы и тут бы научилась, и тут бы сделала бы лучше, но я отдаю ему это право. Я принимаю решение, да, для себя, прежде всего, подчиниться его главенству в том или ином.
Виктория пишет, что лучше 2 головы. Да. Ну вот это про партнерство, о котором мы говорили чуть раньше, да, что...
Лишь бы договорились, а то, знаете, здесь 2 умных головы, но 2 несчастных головы. Тоже такое бывает.
Так, и Валерия пишет, если бы всегда можно было бы договориться, не было бы войн. Муж и жена — это 2 разные личности со своими тараканами.
Отлично, вот как раз про это, да. Вот пытаюсь эту мысль утвердить, что абсолютно 2 разные личности. Но какую задачу они ставят, эти личности? Я бы вам как-то приводила уже эту аналогию, что очень часто, знаете, как вот строительство семьи похоже на строительство дома. Вот. И мне кажется, что вот очень важно, все-таки сейчас мы, наверное, это понимаем, да, что у дома, чтобы был проект, чтобы было понятно, где вход, где лестница, где окна, где комнаты, как все это будет устроено. Сейчас есть проекты, которые там до розеток все вычерчивают, так, чтобы прям...
Чтобы удобно.
Чтобы было удобно, чтобы не думать потом, как, чего, куда. Вот, то есть помогают думать об этом и все это заранее заложить. Вот, но и мне кажется, что это очень важно сделать вот на этапе формирования семьи или первые годы жизни совместной, когда вы все продумываете, когда вы вот как раз для себя принимаете очень важные решения, в том числе и в части главенства. Вот, но вот когда люди говорят «партнерство», для меня это очень часто похоже не на партнерство, а на все-таки на войну за территорию. Вот ты приходишь на площадку строительную, ты видишь кирпич. Вот мы договорились строить из кирпича. Мы поехали и купили кирпич. Ну, столько, сколько его нужно для строительства, там, для этого этапа строительства, и строим из него. А вот когда произносит слово «партнерство», это как бы, давай, ты строишь из кирпича, а я из дерева. И давай так, ты один ряд кирпича, я ряд дерева. Ты еще ряд кирпича, а я еще ряд дерева. Но это, ну, как это можно, странно, наверное, да? Но странно, как минимум, и неудобно, и некомфортно в дальнейшем жить в таком строении, да? То есть я же все равно протащу свое, чтобы моя территория там точно была обозначена. Вот этот ряд, это я строила.
Чтобы не ущемили меня в моих правах.
Совершенно верно. И вот тут возвращаемся к тому вопросу, о котором мы говорили. А почему вам так важно, чтобы ваш ряд из дерева лежал? Чтобы вот в этой части была реализована ваша воля, ваше желание, ваш сценарий. И пока вы не ответите себе на этот вопрос, да, так и будет ваше строение вот таким вот странным сооружением, которое, в общем-то, конечно, при определенных обстоятельствах обнаружит свою несостоятельность. Уж ладно, там не до эстетики.
Может ли человек ответить на этот вопрос без помощи психолога?
Безусловно. Я вообще не считаю, что психологи — это прям вот то, что вам нужно каждый момент времени, в каждый момент жизни. Если не получается, тогда идите за помощью. Но, конечно, постарайтесь сами, с близким человеком, с вашим партнером, если у вас с ним открытые отношения. Ну, в конце концов, друзья тоже для этого существуют. Настоящие такие хорошие друзья, не которые кивают на каждое ваше решение, лишь бы только сказать, как вам хочется. А те, которые могут и покритиковать, те, которые могут и замечание, может, какое-то сделать. Те, которые будут честными, скажут: слушай, ну тут ты как-то, по-моему, уж слишком за свое держишься.
Вот смотрите, как у нас получается, значит, главенство, брать ответственность, и мне прям раз, два, три... 4 сообщения прилетает от девушек, которые пишут: а что же делать, если муж эту ответственность не берет? Ну, давайте вот зачитаю. Галина пишет: как быть, если муж не отвечает на вопросы, не отвечает на элементарный вопрос, например, что покушать, приготовить, куда ему хочется пройтись, взять на себя ответственность, даже вынести мусор забывает. Как быть? Дальше. Александр: хороший вопрос был у Вероники с прошлого эфира. Он очень часто в практике встречается. Постоянно прошу мужа брать на себя ответственность. Устала решать все проблемы сама, отвечать во всех сферах жизни. Он выполняет мои инструкции, а сам плывет по течению. Инициативу проявляет только в 2-3 сферах жизни. Машина, работа, рыбалка. И все. Видимо, я отчасти виновата, задавила критика, не давала, может, в начале отношений решать что-то, как исправить ситуацию. Меня это не устраивает, а ее вполне. Это не все. Сейчас, подождите. Значит, сейчас. Добрый день. Как реагировать на то, что муж считает, что жена должна заниматься своими обязанностями, Елена пишет, а муж своими, при том, что приходится забивать косяк самой после недельного ожидания просьбы.
Ну, то есть выполнять какую-то такую исконно мужскую работу?
Я бы сказала, что... Ну, не то, что исконно мужскую работу, а когда ты просишь-просишь, спрашиваешь, как-то запросы посылаешь, а с той стороны не то, что ответ, а, знаете, вот перекати поле в пустыне, да, или там вот тишина.
Кричишь и никуда.
Да. Лошадка, да, ёжик, вот... Из этой сферы. И как с таким человеком делить ответственность? Ты как бы хочешь ее поделить, а там с той стороны не готовы ее принимать. Но при этом могут спокойненько, так знаете, сидя на диванчике, делать вид, что я готов принимать и делать мужские обязанности. И если я сказал, что я забью этот косяк, значит, я забью. Неважно,
ну,
что ты мне уже полгода напоминаешь.
Через 5 лет, да, но сделаю.
Как жить? Это жизнь наших женщин.
Раскрасили прям так, прям раскрасили, что даже...
Ну да, да, я могу. Нет, ну правда, ведь проблема же типичная.
Ну, безусловно. И то количество сообщений, которые на эту тему приходят, как раз об этом и свидетельствует, да, что ситуация, при которой не хочет глава быть главой. Не хочет, даже если считает себя главой, но как бы роль главы так и не выполняет.
И тщательно бдит, чтобы роль второго человека исполнялась качественно.
Но это же и есть роль главы. Смотри, чтобы все свои обязанности исполняли.
Ага, кроме меня. Окей, так.
А глава, слушайте, что хочет, то и делает.
Как выгодно. Так. И вот. Что делать?
Конечно, ситуации бывают разными. И семьи разные, и истории их отношений разные. Поэтому я не хотела бы здесь, может быть, спускаться в такой конкретике, о которой тут некоторые слушательницы уже писали. Да? Наверное, я задавила критикой, наверное, я там... Скорее всего, так оно и есть. Эти сценарии приблизительно одинаковые. Угу. Это вот про то, что мы можем что-то лучше, мы знаем, как лучше, и мы это говорим, и нам кажется, что мы это говорим с любовью, или мы это говорим для того, чтобы было что-то хорошее, а на самом деле это бьет по рукам, это не дает возможности мужчине действительно стать мужчиной. Но я хочу сказать, что, скорее всего, вот те слушательницы наши, которые об этом пишут, уже перепробовали много разных приемчиков. Перепробовали, сказали много разных слов, они пробовали скандалить, они пробовали там по-хорошему, по-плохому, по-всякому. Но не работает. Вот первое, в чем нужно себе признаться, что то, что я пробую, не работает. Поэтому я от этого отказываюсь. Я делаю что-то, что я не делала так, как раньше. Вот не то. Вот все, что я перепробовала, еще раз хочу подчеркнуть, оно не ведет к хорошему результату. Ну, или очень маленькому, такому временному, какому-то поверхностному, либо вообще нерезультативно. А если мы задаем себе вопрос: хорошо, а как по-другому, мы включаем поисковую деятельность. И тут есть разные истории и разные ситуации. Например, есть масса историй о том, как, ну, как бы мы перестаем критиковать и начинаем хвалить. И тут возникает вопрос, в общем, вполне логично, за что хвалить-то косяк-то так и не прибит? Вот. А вот за все. За то, что сегодня не 3 минуты, а 3,5 раньше пришел с работы. За то, что сегодня не 3 слова сказал, а 3,5. Вот неважно за
какая
что.
Какая же любовь должна быть в сердце, чтобы преодолеть гнев, желание
на милость сменить его.
Совершенно верно. Просто желание свою семью построить.
И да, может не хватать любви, может не хватать терпения. Но, поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, это наше решение. Строить или разрушать. Терпеть, стиснув зубы, или, как вы любите говорить словами через рот, пытаться ситуацию каким-то образом изменить. Вот, поэтому я не хочу сказать, что этот рецепт универсальный. Нет. Но вот принцип универсальный. Делайте так, как вы не делали до этого.
Если не получилось, зачем отрабатывать этот механизм
дальше,
еще раз?
Да, да, сидеть, страдать, жаловаться, себя жалеть, куда-то там ходить, там еще что-то. Не работает. Давайте признаем, не работает. Поэтому, ну что, нам жалко, что ли? Давайте по-другому попробуем. А по-другому это вот, например, так, как я сказала. Второй момент, второй способ, да, это вот такие причинно-следственные связи. Вы знаете, нам иногда кажется, что это же только вот вам неудобно от этого косяка неприбитого. Это только вам карниз мешает, который...
А мужчина вот так ходит по дому.
А он просто, да, ему это не неудобно до той степени, до которой вам неудобно. Поэтому либо это проблема коммуникации, что вы не донесли, насколько вам это важно, что для вас-то это значит. А для него это просто косяк. Вам что, холодно от этого? Он что, жарко? Он что, звуки какие-то издает, мешает вам? Что не так-то с ним? А то, какой раз...
А вот как это объяснить, понимаете? Вот он есть, он своим существованием выводит из себя просто.
Не муж, в смысле, косяк. Я поняла. Но не совсем все так. Я думаю, что в вашей голове целый рой мыслей. Ну, например, люди приходят в дом, видят, что у вас такой раскардаш. Вам стыдно, вам неудобно. Вы хотите создать уют, вам обидно, что какую-то свою часть создания уюта он не выполняет. Угу. Вам хочется, чтобы он тоже. Ну, то есть вот об этих чувствах говорите.
Это все нужно сказать.
Безусловно.
И там услышат.
И мы будем стараться говорить это так, как мы говорили, упаковывать это так, чтобы это дошло, чтобы это действительно было понятым. Да, не в тот момент, когда мы злобно сквозь зубы после работы на голодный желудок. Вот. А тогда, когда это действительно доверительный разговор. И опять, разговор не о том, какой он, что он не прибил косяк. Разговор о том, что чувствовала я, когда я что-то не получаю в ответ на свою просьбу.
Я еле сдержала смех, но это... В общем, Надежда пишет. Я ждала, чтобы мне муж прибил полку больше года. В итоге ее повесил новый муж. Ну, слушайте, радикальные меры, конечно, но... Видите, до чего доводят неприбитые полки, друзья?
Вот все разводы оттуда, наверное, да, правильно так сказать.
Валерия спрашивает. Мы говорили про довериться в принятии решений. Она спрашивает, а как научиться довериться мужу? Научиться доверять мужу в принятии решений. Самой-то кажется, что решение неверное.
Ну так допустить...
Допустить ошибку.
Дать право другому допустить ошибку. Это трудно.
Просто смотрите, ну, если это не так фатально для семьи, ну, например, это не слитые в унитаз деньги на неправильно купленные билеты.
Мы же про здоровых людей говорим, мы же не говорим про людей.
Не, слитые в унитаз не в прямом смысле, да. Я имею в виду, что, ну, в общем, потраченные зря впустую деньги.
Ну, хорошо, но так ли для вас критична эта сумма? Вы от голода умрете?
Но если можно избежать каких-то крупных масштабов...
Вот
если...
это всегда, вы всегда знаете, как лучше. Вот вы всегда знаете, как лучше, вы всегда знаете, как разумней. Но он никогда не сможет делать это как глава, если он не научится этому сам. И, к сожалению, это вот это основной такой фактор, который раздирает изнутри человека, который рядом, и который знает, как лучше.
Да не то, что даже как лучше, а просто ты, ну, зачем тратить ресурсы на повторение ошибок, когда можно их потратить на что-то более приятное?
Можно, но тогда вы будете жить с человеком, который так и не усвоит вот этого, и не поймет этого, и не станет тем, вот что самое главное, кем бы вы хотели, чтобы он стал.
Ладно, ладно. Так. Что еще нам пишут? Давайте почитаем. Анастасия, Мой муж не любит со мной ходить к моим родителям, навещать раз в неделю, из-за того, что у него были в детстве проблемы в семье. Мама и папа в разводе не уделяли внимания. Он считает, что в семье, что семья только у нас, и мы должны быть отдалены и жить без них. Как с ним бороться? Это слово такое, бороться.
Да, да, бороться.
Не убедить.
Не с ним, а с этой ситуацией всей. Но здесь важно, что сколько времени вы вместе, как хорошо ваши родители знакомы с вашим мужем, приняли ли они его, да, как вот эмоционально он себя чувствует в их присутствии. Вы знаете, вот это тоже ситуация, хороший пример из серии, когда мы учимся вести себя по-другому. Вот у него не было другого опыта соприкосновения со старшим поколением, кто были его родителями. Да, вот для него этот статус, статус родителей, статус, который как бы как красная лампочка начинает мигать опасностью. И он реагирует на эту красную лампочку. Прежде чем это станет по-другому, да, это должен быть какой-то путь, путь проб и ошибок, путь такого соприкосновения сначала очень бережного, потом более плотного, да, когда он поймет, что вашим родителям можно доверять, что они на других основаниях, с другим ценностным основанием строят отношения с ним, да, что он, безусловно, любим, что он принят, что ему рады в этой семье. Вообще, что это такое иметь хорошие отношения в семье, в расширенной? Для многих это очень большая проблемы и большой вопрос, на который они отвечают довольно долго, формируя вот это новое доверие, новую привязанность внутри семьи. Вы же до этого были совершенно чужими людьми друг к другу. Вот вообще, да, у вас скромная какая-то связь, не...
Если бы не ваши отношения, то ваш муж никогда бы, может быть, и не увидел ваших родителей.
И прошел бы мимо, и они бы никогда бы ему не показались, может быть, привлекательным для какой-то такой даже дружбы. Да? Поэтому потихоньку не торопитесь, не надо бороться. Нужно дать возможность ему пройти вот этот путь. Другое дело, если он совсем отказывается, да, например, от общения какого-то, вот, то здесь две вещи нужно проверить. Не, может быть, вы, ну, скорее всего, вы зовете его в гости, да, для него вообще нахождение на не своей территории уже опасность. Может быть, ваших родителей пригласить в гости на какой-то период, пойти куда-то на общее мероприятие вне дома и так далее. Ищите эти подходы, как я говорю, переупаковывайте эту информацию так, чтобы для человека она была съедобной, для того, чтобы для человека она была понятной, безопасной. И он начнет в этом двигаться, если он увидит хорошие отношения, если он увидит тепло, если он увидит любовь, конечно, он начнет отзываться на это.
Слушайте, вот мы столько обсуждаем разных жизненных историй, у меня сейчас в голове такая картинка, что мы, знаете, к браку подползаем за наши там 20-30 лет, уже такие избитые, со шрамами, израненные, вот практически как зомби, такие доползти, за руки схватиться и выдохнуть. Вот у меня вот такое ощущение складывается, что вот, вот люди сейчас, вот так подползают.
Сейчас
к браку.
Я вот уверена, там вот посыпется куча сообщений.
Что, что только не выдохнул, да? Что...
Только я выполз из этой семьи, а тут брак. И опять.
Ну да, да, я понимаю, о чем речь. Смотрите, интересный вопрос Валерия пишет. Помните, вы сказали про хвалить, да, то, что если механизм критики там или дай сюда не работает, давайте попробуем что-то другое. А если девушка будет терпеть, неискренне хвалить, ей потом рак не прилетит, ну или любая другая болячка. Ну, про психосоматику речь.
Прилетит, поэтому делайте искренне. Вот вы сами себе ответ-то записали. Вот, то есть не надо сквозь зубы цедить. То есть если вы не чувствуете в себе желания, силы и действительно искренности находить вот это хорошее, подмечать его, отмечать, обращать на это внимание, у вас ничего не получится. Я отнюдь не призываю вас притворяться, да, и делать вид.
Речь была про поисковую систему. Найдите
да,
другой механизм.
Искренне
да.
себя, собственно говоря, вот, ну, скажем так, когда мы что-то хотим, мы начинаем искать, мы начинаем возможности рассматривать какие-то. Знаете, так учителей даже учат, что вот ты должен как бы общаться с ребенком, всегда исходя из положительных каких-то его черт. Бывают дети всякие. И вот с работы в школе у меня была одна девочка в классе, с которой... Ну, сложно с ней, короче, было. Она такая, и характер не очень, и поведение не очень. И вот она приходит в класс, и все время думаешь, ну, что бы тебе хорошего такого сказать? Ну, с чего начать? Вот, и прям силишься, прям работаешь над собой. Ну, всегда находилась, ну, можно было сказать, о, какие у тебя сегодня босоножки красивые.
А девочка что?
А всегда расцветала от любого комплимента, конечно же. Ну, это же ребенок еще более чувствителен ко всему этому. Вот. И, конечно, по крайней мере, какое-то. Не всегда это работало на 100% и меняло там ее поведение коренным образом. Но это давало возможность ей и мне, по крайней мере, да, строить отношения с начала дня. с начала урока, вот на этом положительном фоне. Да? То есть я тебя принимаю, я готова говорить о хорошем, я готова начать с положительного. Вот. Хотя, конечно, когда очень... Ну, и делать это, опять же, искренне.
У нас тут Александра прокомментировала, зато полка теперь висит. Слушайте, это, конечно...
А что для кого ценность? Я вообще даже...
Вот, я только хотела сказать. Но ведь...
Никакой критики.
Если сейчас, ну, отодвинуть в сторону юмор, это не страшно, когда вот так происходит? Когда в семье, получается, выполнение каких-то дел для человека является важнее, чем сам человек. Причем это обоюдно, да? То есть для мужа важно,
чтобы... Это не всегда так было, скорее всего. Скорее всего, это все-таки история отношений. Развелись-то они не из-за полки, а из-за того, что они не слышали друг друга, из-за того, что... Вообще, скажем так, сам человек уже становится настолько неприятен, настолько... раскрашен вот в темные тона, в такие, что все, что бы он ни сделал, уже воспринимается, ну, так, как подачка, либо как что-то такое неискреннее. И вот эта проблема, что даже на этапе конфликта, когда люди уже готовы, может быть, расстаться из-за полки, как им кажется, да, или из-за того, что вот они уже не слышат друг друга, когда уговариваешь их сделать какие-то маленькие шаги в отношении друг друга, изменить что-то в своем поведении, да, по-другому чуть-чуть разговаривать, по-другому реагировать. С другой стороны, партнеру кажется, что все это нарочито, что наиграно. Все это неискренне, да. Да, что все это наиграно, что он только и ждет, когда это кончится, и человек опять станет самим собой, чтобы как бы сказать: ну вот, конечно, я так и знал, что ты такая, что ты не изменилась. И для меня, конечно, это одни из самых сложных случаев, когда ты вот по чуть-чуть выстраиваешь вот этот хрупкий мир. Вот, а другая сторона не то, что тебе не помогает, она как бы разбивает вообще все твои усилия, потому чтобы показать человеку, как бы, что, ну, я могу меняться, и это просто не быстрый процесс, это просто не происходит в один день, но я могу меняться, я могу делать над собой усилия, я хочу вот эти усилия делать и семью менять. Все ждут искренности, да, и многие так говорят: зачем мне все это все неискренне? Вы начните с чего-нибудь. Вот начните двигаться, но это, говорю, в тех случаях, когда отношения уже конфликтные. И если вы начнете вместе и будете помогать друг другу, я вас уверяю, через некоторое время вы увидите, что вы, в общем, вполне искренне в этом. Вот. Но вот это движение иногда еле уловимое, иногда такое сложное для нас, потому что, как я сказала, да, человек уже все вот разрушено, отношения, казалось бы, и уже человек выглядит в глазах другого враждебно. Вот. Но тем не менее люди понимают, что хотят восстановить семью. Ну вот медленно, наверное.
До сих пор нам приходят сообщения, что жена шея, господи, друзья, послушайте, пожалуйста, эфир заново, когда он сохранится, мы чуть подробнее рассказали, кто там, что и как. На самом деле, я часто встречаю, когда люди говорят пословицу и, ну, не совсем осмысливают, как бы, а что это значит?
Нет, это вполне осмысленно, мне кажется, поскольку, как бы, она управляет головой, но делает это настолько незаметно, это вот из одного из сообщений наших,
да,
делает,
да,
это,
да,
настолько, да, незаметно, настолько не как бы прикрыто, как бы настолько мудро. Помните, у нас была передача «Женская мудрость» или «Женская хитрость».
Да, да, да.
Вот, и вот тут она делает, в общем, тут я готова даже с шеей согласиться, но при этом, если это действительно мудрое поведение, а не хитрое такое вот выстраивание каких-то, ну, если не козней, то, по крайней мере, ловушек, ситуации. То есть как сказать так, чтобы он подумал, что это его мнение, а не мое мнение, но при этом сделал только так, как я хочу. Ну, это какие-то отточенные технологии.
Фатально просто для меня, фатально, потому что я в этом смысле реально швед. Шведы, знаете же, да, то есть нельзя отказывать шведу, если вы хотите это сделать из вежливости, потому что он больше не предложит. Потому что швед, заранее оценив свои возможности, делает предложение. Например, пойдете обедать сегодня к нам? Если человек вам предложил, он уже готов, что вы пойдете обедать сегодня к нему.
Как интересно. Я думаю, может, вы из Швеции, на самом деле?
Не знаю, кто знает. Надо сдать тест, посмотреть, кто, да, у меня вообще предки.
Да.
Давайте еще одно сообщение от Алексея. Мужское мнение у нас: если жена берет главенство в семье на себя, то мужественность мужчины уменьшается, и в итоге он становится тряпкой.
Ну, это то, о чем мы, в общем, и говорили, да, что женщины так боятся признать главенство мужчины, потому что боятся быть униженными, боятся быть ну, обиженными и обесцененными, и, собственно говоря, это может произойти, к сожалению. Мужчина не может, не хочет брать на себя ответственность, потому что ему били до этого по рукам и как бы не давали вот эту право, не давали этого права на ошибку.
Вот я и говорю, такие все израненные, мы приходим.
И так далее. Вот. Но опять же, если мы исходим хотя бы из принципа, что хорошо, мы там все израненные и пораненные, но давай вдвоем найдем вот эти точки соприкосновения, сначала эту ценность, да, эту платформу, эти точки соприкосновения, и решим, что мы будем строить. Где ты мне отдаешь это главенство, где я признаю твои успехи и признаю твои таланты какие-то. Давай найдем вот это. И тогда мы будем строить что-то одно, а не кусочками. Тут я, тут ты. Это не партнерство, это отсутствие договоренности и проекта.
Кирпичик-досочка.
Кирпичик-досочка.
Да. Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо большое. Зачитываю в самом конце самое главное сообщение. Я считаю, Клава пишет: «Надежда, вы супер». Так что
спасибо.
Спасибо за советы. Спасибо, друзья, за комментарии, за мнение. Сложный дискурс, когда 70% комментариев пишет, что жена — это шея. Ну, ладно, соглашусь.
Пусть
наверное, просто да, просто я швед. Все, услышимся с вами завтра в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.